некуда.
Не знаю, чему.
Садись.
Ты поверишь, здесь все.
Маме Михаил Михайлович говорить. Да, я прошу свои извинения перед собравшимися, потому что я не оратор, поэтому буду заглядывать сюда, и паузы будут, потому что, знаете, ораторское искусство требует, чтобы все время слова подходили те, которые нужные, и потому что память должна видеть план, по которому говоришь. Но вот этим искусством я не обладаю. И поэтому я хочу, вот, простите, извинения, что я буду заглядывать вот сюда. Видите, вот когда мы говорим о Михаиле Михайловиче Климове, вот когда мне предложили сказать там воспоминания о Михаиле Михайловиче, то, вы знаете, какая-то радость при воспоминании о нем. Радость была при воспоминании о нем, радость при жизни была, радость была, когда его видел на сцене, радость была, когда встречался с ним в жизни. Потому что это какое-то сочетание, удивительное сочетание мастерства, огромнейшего мастерства с такой человечностью, с тонким чувством юмора не только в мастерстве, но и в жизни. Изящество не только, понимаете, в его отделке ролей, но и в жизни. Как-то это так сочеталось, вот как раз Владимир Михайлович задал вопрос, на который я потом постараюсь ответить. Но этот вопрос очень интересный, и он очень касается, так сказать, мастерства актера в его самой сердцевине. Видите, ну, что же говорить, что Михаил Михайлович был один из выразителей лучших традиций малого театра. А позволю себе сказать вам, что традиции малого театра, их Южин очень хорошо сформулировал. Я только могу их напомнить о том, что это, прежде всего, личность, то есть Южин требовал от каждого артиста малого театра, он представлял себе на основании того прошлого, замечательного прошлого, он представлял себе, что основным это сила, внутренняя сила. Это, то есть, тот человек, который является актером. Что он может сказать, что он из себя представляет, что он хочет сказать зрительному залу, сидящему, значит, вот в кресле уму и сердцу зрителя, чем он сам лично заряжен в жизни, что он хочет во что бы то ни стало сказать зрительному залу, чем он, чем проникнуты все его роли, все, что он несет со сцены, проникнуто его настоящей силой, силой человеческого духа, человеческого, понимаете, понимания жизни, мировоззрения и того, всего того, что из себя представляет человек. Это первое. Второе – это чтобы в образе была глубокая правда человеческая. Не игра, а правда. Правда, органика. Третье – это самобытность, то есть неповторимость. То есть так, как делает этот актер, это никогда не увидит и не видели, потому что это касается его личной индивидуальности, его ума и сердца, только его. Дальше четвертое – это масштабность, то есть чтобы образ был собирательный, что очень было важно для малого театра, и сейчас остается очень важным. Эти принципы и сейчас мы исповедуем и стремимся воплощать. это собирательность образа, это масштабность мышления, чтобы образ в нем многие видели, так сказать, черты, собранные в единый образ, и яркость исполнения. Ну, причем это уже нечего мне даже говорить, потому что это все понимают и все знают, что словом всегда, словом, художественным словом отличался малый театр. Слово было всегда выразительным, доходящим до публики, и оно было слито с образом, и каждый образ требовал своей речи. Михаил Михайлович удивительно, просто, ну, удивительно. Он является человеком, который вот являлся примером, примером вот выполнения вот этих, значит, лучших традиций малого театра. И видите ли, в малом театре, когда мы вспоминаем о Михаиле Михайловиче Климове, то рядом можно поставить, например, Остужева, который совершенно вот так. Вот они настолько разные, настолько они по-разному несли традиции малого театра, что один этот необычайный, насыщенный, так сказать, огромной романтикой и в жизни, и несущий это в каждой роли, и один звучащий, один, понимаете, с этим красивым голосом, который мог потрясать. Вот я помню, как, ну, его лучшие роли, где он так взлетел на планку мирового актера, это были, значит, Отелло и Уриэля Коста. Но я помню вот разбойники, которые, так сказать, шли у нас долго, и девятая картина там была. Девятая картина, зал был полупустой до девятой картины. А на девятой картине все приезжали, потому что Остужев вот очень хорошо умел говорить. Когда поручал Францу Мора уничтожить, то стащи его с постели, если он спит, оторви от врачного ложа, если он покоится в объятиях сладострастия, от распятия, если он молится. Он делал такую лестницу, и из этого звучания, из этого темперамента, из полета и мысли, и внутреннего содержания, и потом после кричал бледнее «живого». И вот на это «живого», как крикнет Остужев, «живого», приезжали те люди, которые по много раз смотрели «Разбойники», но заполняли зал. К этому моменту подходили все капельдинеры, все одевальщицы, все гримеры собирались за кулисами, чтобы пережить это наслаждение, когда он закричит «живого», и у всех мурашки по телу, потому что это было подлинно, это было подлинное, понимаете, творчество, но вот такого характера. И рядом с этим Михаил Михайлович, совершенно другой, тихий, изящный, всегда с отточенной формой, всегда с расчетом, с большим расчетом каждого движения. Но он так же, как Остужев, нес эти вот замечательные принципы театра, потому что театр требовал разнохарактерных артистов на все ярких артистов, ярких индивидуальностей на роли всех родов. И вот я сейчас вспоминаю Михаила Михайловича в этом. Михайлович Климов высоко в своем творчестве лучшей традиции, так сказать, малого театра. Он отличался качествами, это была яркая характерность, неповторяемость, самобытность, как я говорил, и при этом мягкость и правдивость, жизненность создаваемого образа. Его образы отличались остротой, законченностью формы, и причем внешняя яркая выразительность всегда вытекала из внутреннего рисунка, из содержания образа. Михаил Михайлович, будучи большим мастером, был скромен и требователен к себе. Он никогда не отказывался от роли, будь то большая или маленькая роль, эпизодические роли. Он играл с таким блеском и так интересно, что они выходили на первый план и становились вровень с главной ролью. Я хочу сказать несколько слов вот о Милонове в «Лесе». Милонов в «Лесе» эпизодическая роль, которая в начале и в конце, и когда гурмышская старуха выходит замуж за гимназиста, то вот она приглашает к себе своих друзей Бадаева и Милонова. И Бадаев, это, который говорил на эту пару соединения гимназиста с этой старухой, ну, я старуху говорю, ну, что же делать, ведь она молодящаяся, но была старуха все-таки в возрасте. И когда вот она говорила, что вот объявляла о своем бракосочетании, то было два человека. Один Бадаев, который говорил, просто говорит, блажит она, больше ничего. И другой рядом был Михаил Михайлович Климов. Михаил Михайлович Климов, который, ну, говорил там Елеина, восхвалял ее. Восхвалял эту, значит, пару как нечто такое красивое. Он мне вот там все время говорил, все прекрасное, все высокое сочеталось, так сказать, вот в этой паре. И что эта пара является примером красоты человеческих чувств, человеческих отношений. И там все было подчинено вот этому елейному отношению. И вся фигура Михаила Михайловича, его подагрическая походка, его пластика, его грим, его костюм, все было воедино соединено, и его интонации, он менял все, ничего не оставалось от Михаила Михайловича Климова, ни его, все было другое, все это, но сочеталось в чем-то таком едином, согласованном, что звучало в его сердцевине этого образа, и он, то есть, нельзя подумать, что Михаил Михайлович может так измениться, и это осталось вот у меня ярчайшим впечатлением. Вы знаете, я не помню, я не могу рассказать о главной роли актера, но я всегда вспоминаю каждое движение Михаила Михайловича в этой эпизодической роли. И он вот остался на все время, пока я жив, я не могу забыть этого ярчайшего исполнения. Когда и голос какой-то в нос, и сама фигура делалась какая-то, он сам как цветок был, который тот тянется к небу, он сам был елеен во всем в своих движениях и во всем облике. И, значит, прославлял вот эту, так сказать, пару. Милонов. Так, я хочу сказать о том, что большая палитра Михаил Михайлович, он же ведь много играл, мне пришлось много видеть и с ним участвовать, потому что я в театре уже, значит, вот больше 60 лет, и поэтому я еще мальчиком, так сказать, с Михаилом Михайловичем играл, и, так сказать, многие моменты моей жизни, которые знакомился, с которыми я, так сказать, делился с Михаилом Михайловичем, И такая была дружба человеческая и творческая, настоящая. И для меня сейчас говорить о Михаиле Михайловиче, это просто мне необычайно приятно и дорого. Палитра огромная. Это товарищи скажут о многих его ролях. И сейчас это невозможно же перечислить все то богатство, какое принес малому театру и доставил наслаждение публике Михаил Михайлович своим, так сказать, творческим, своей творческой палитрой, своими рядом своих образов. Я только вот вспоминаю опять, вот, когда я вспоминаю Остужева, я опять-таки вот там тот мог так кричать живого, что все сотрясалось, а этот тоже проводил этот темперамент, этот изящный, мягкий в жизни и мягкий, так сказать, с легатированными, таким легатированным рисунком на сцене, с изящным рисунком, с очень четким. Он, помню, в этой в Растеряевой улице, вот палкой в Толоконникове. Толоконников – это такой ужасный тип, который, так сказать, заедал жизнь других, хотя и жаловался на то, что о нем совершенно не думает, но он, вот я не могу забыть. Обыкновенно ведь вот артисты, они, если они, так сказать, ну, вспоминают с публики, если они оставляют память, то главным образом деталями. И вот в этих деталях, интересный актер, он вот в деталях сказывается, все его содержание, все его сгусток его характера, как он и искал, придя домой, что туфли не подготовили для того, чтобы ему, значит, дома вот отдыхать, понимаете. Вот палкой он искал эти туфли. Так эта палка там ходила так, что вы чувствовали, что он в таком состоянии, в таком нервном состоянии, что он может упасть в обморок. Или дальше, когда он играл в «Плодах просвещения», опять, так сказать, вот детали. Он там занимался медиумом, и он и тарелку, вот я помню тарелку, которую у него отнимали, где сеанс проходил по этой тарелке. И вы, вероятно, знаете, что вот там двигают тарелку, и вот это орудие производства, значит, тарелка этого медиума, она, значит, он выходил на сцену, и у него отнимали. И как он к этой тарелке относился, которой он считал, что она должна ответить, и драгоценность. Я говорю: Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, как у вас это получается? Сюда тарелку, потом туда тарелку, потом сюда. А он говорит: да ведь у меня под каждым жестом фраза. То есть каждый жест у него был подтекст, его мысль. Мысль одна, мысль четкая, другая, третья. Вот так работал этот замечательный мастер. Рядом с этим была необычайная скромность в своих возможностях. Там ему пришлось вот его долго уговаривать сыграть Петрыгина в Скуторевском. Волков был, значит, режиссер, и пригласил Михаила Михайловича, и вот, значит, просил его взять на себя роль Петрыгина. Ну, Петрыгина, который, видите ли, мрачного врача советской действительности, по-своему сильного, роль, характерность, звучание которой было как бы не в палитре Михаила Михайловича. Во всяком случае, таких ролей, подобных этому, он не играл. Михаил Михайлович был удивлен таким предложением. Он очень сомневался в положительных результате, говоря: у меня ничего не выйдет, роль интересная, но у меня нет для нее голоса, ни внешних, ни внутренних данных. Леонид Андреевич Волков говорил: вы, Михаил Михайлович, прекрасный артист, вы сможете реализовать человеческие ходы в роли. И больше ничего не нужно. Все получится. Михаил Михайлович согласился, но долго еще в периоде репетиций он сомнение, сможет ли он дойти до хорошего результата. Результат вышел прекрасный. Результат вышел прекрасный, потому что Михаил Михайлович как раз вот шел человеческим путем, человеческими ходами, и, так сказать, выявляя себя, свою сущность по этим человеческим ходам, опять-таки, забывая про себя, как бы на сцене, убирая все климовское, оставляя только талант один климовской, он выступал в этой роли и необычайно красочно, содержательно и я очень убедительно, и как раз вышел тот человек, о котором беспокоился режиссер, и у Михаила Михайловича открылась новая страница его творчества, до сих пор неведомой для него. А, сейчас. Пожалуйста. Только человеческим путем. Вы мне задаете вопрос. Вопрос очень серьезный. Вот если бы сейчас были знатоки Станиславского, Немировича Данченко, вот если были бы, так сказать, люди, которые, театроведы, вот бы я, так сказать, мог поинтересоваться их мнением по этому поводу. Видите, я лично, извините, пришел к заключению на основании последнего завещания Станиславского, которое заключается в методе физических и словесных действий, так он называется. Может быть, для аудитории это будет неинтересно, потому что это специальное, ну а может быть и будет, но все равно я отвечу на этот вопрос, так сказать, односложно, несколько односложно. Я пришел к заключению, что образов нет. Так, вот 5,5 лет здесь был семинар Кедрова, 5,5 лет мы здесь занимались, и вот этот самый семинар привел к... Изучали мы здесь последнее завещание Станиславского. И изучали его, так сказать, вот под руководством Кедрова. Сейчас кедровская книжка вышла, там можно все это... И почему нет образа? Актер не может быть, все время стремиться... быть в образе, и стараться быть в образе, и жить в образе. Если он будет жить в образе все время, ну, все время правдиво, то есть все время органично, то есть перевоплотиться совершенно, он не может, потому что он мастер. Он все равно остается мастером, мастером сцены. Он прекрасно знает, что он на сцене, что рядом кулисы, понимаете, что перед ним товарищи, которые играют роли, он существует закономерности, законные ходы, которые открыл Станиславский. Станиславский открыл лестницу, но по ней надо идти своим путем. И лестница сама это роли не делает, методологии роли не делает, это артист сам должен. А некоторым он ведь говорил, что вы можете без систем остаться. Некоторым говорил, что для вас система не нужна, вы работаете, вы верите в то, что вы на сцене и так далее, и так далее. Но вера не может быть подлинной, что я на сцене. Тогда, значит, нужно... Этот человек свихнулся, если он стал таким, понимаете, он же мастер. А раз мастер, он должен быть начеку. Это высшее, к чему нужен пилотаж, высший, что ли? Высший это пилотаж заключается в том, что я в театре, но в любой момент я могу заплакать, засмеяться, в любой момент ответить, в любой момент, понимаете, проникнуть. Тут же проникаю моментально в это самое, в предлагаемые обстоятельства, вижу партнера, вижу, знаю, почему я говорю, знаю цель, знаю зачем. Знаю и чувствую, и чувствую себя самого. И когда я чувствую себя самого, то и это идет. Ведь два ощущения есть актера на сцене. Или актер хорошо себя чувствует и царствует на сцене, или когда он от царства переходит постепенно, в разные градации есть, когда ему трудно. И трудно он кончился, он говорит, слава Богу. Кончил это трудное я дело, и сейчас, что я там сделал, и так далее, и так далее, недоволен собой, и так далее, и так далее. Но это есть просто ощущение, тончайшее ощущение образа, предлагаемых обстоятельств, и все. Это не есть отчужденность, это не Брехт, это, это, понимаете, не Мейерхольд. Это не, вы говорите театр представления. Самая высокая точка театра представления – это Мейерхольд. Вот самая высокая, вот это вершина театра представления – это Всеволод Мейерхольд. Оттуда берутся сейчас всякие моменты, которые, так сказать, режиссеры пользуются. Понимаете? А театр переживания – это же... Неподлинные переживания. А это ведь в театре переживания все время перемежаются. Настоящее пребывание театра представлений и ремесло. В каком проценте важно? Вот все.
Но я сначала немножко расскажу, каким он был хорошим другом. Ой, в театре я уже 60 лет. Я всем вам, сидящим здесь актерам, желаю такого же долголетия на сцене. Господи, с какими прекрасными артистами мне довелось встретиться. С какими корифеями советского искусства. И вот один из них – это Михаил Михайлович Климов. Я с Михаилом Михайловичем встречалась очень часто. И дома у него, и в театре. Михаил Михайлович с Елизаветой Михайловной Садовской жил на Большой Бронной. А в квартире с ним жила наша актриса Марья Мячеславовна Русецкая. И вот с этой прелестной актрисой, чудесным человеком, я была очень дружна. И бывало у них очень часто. А Михаил Михайлович с Елизаветой Михайловной и Русецкая с своими двумя племянницами, они жили почти как одна семья. Они очень дружили. какие мы чудесные вечера проводили, как Михаил Михайлович пел старинные романсы, как он великолепно читал, иногда целые пьесы, иногда стихи. Он очень любил Есенина и с удовольствием читал стихи собаки Качалова. «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой милый, знаменитый, у него бывает дома, и у него гостей бывает много. И каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьи дьявольски красив, с такой милой доверчивой приятцей. И никого на свете не спросив, ты, как пьяный друг, ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не заходила, она придет, даю тебе по руку, и без меня в ее уставись взгляд, ты за меня лизни ей нежно руку. За все, в чем был и не был виноват. Много читал он стихов, бывало, слушаешь, слушаешь, и никак не наслушаешься. И вот в 1938 году мне привалило большое счастье. Мне выпало счастье репетировать, а в дальнейшем играть с Михаилом Михайловичем Лизу «Горе от ума». Ну, о том, что я забыла, какая у меня вообще существует жизнь вне театра. Я вся жила как-то жизнью в Фамусовых, да еще художник Лен Сере сделал роскошнейшие декорации, уютные комнаты, запорошенные инеем окошки, виден Страстной монастырь. Колокола призванивают. И в доме, в нашем фамусовском доме, было все у нас настоящее. Диван, кресло, бюро, часы над бюро. И даже казалось, что печки горячие. А Ксения Ивановна еще, Ксения Ивановна Тарасова, она играла Софью. Она переписала свою роль, всю перевела на французский язык. И, репетируя с ней сцены, ну, мы совсем как бы жили в этой необычайной атмосфере Фамусовского дома. А уж сам Фамусов, Климов. Вот все богатство своих красок, а у него их было неисчислимое количество. Весь свой могучий, бешеный темперамент он вложил в эту роль. И вот я вспоминаю такой случай в Ленинграде на гастролях. А мы раньше на гастролях всегда открывали гастроли «Горем от ума». И вот начинается спектакль. Просыпаюсь, залезаю на бюро, перевожу часы, бьет 8, играет ласковая, очень веселая музыка. Я приплясываю, не вижу там, что делается сзади меня. А Михаил Михайлович, подкравшись, неожиданно схватил меня за попку. Я судорожно вцепилась в часы и вместе с ними, не помня себя, навзничь спиной слетела ему в объятия. Пауза. Я торопела смотрю на Фамусова, он на меня. От страха у меня слиплись губы. И я, холодея от ужаса, прошептала: «Ах, парин!» Ну, потом в антракте я просила у Михаила Михайловича прощения. А он вместо того, чтобы меня как следует пробрать, главным образом спрашивал, не ушиблась ли я. Так. Ну и затем я не могла не помнить, как Михаил Михайлович играл Толоконникова в Растеряевой улице. Вот я вам сейчас прочитаю из книги Яблочкиной «75 лет в театре», что она об этом пишет. «Был у нас еще один огромный артист в Советском Малом театре. Артист с неохватным комедийным темпераментом. Многие теперешние комики даже не помышляют о тех пределах комического, какие были известны Климову. Он бывал иногда страшен в комедийных ролях, например, «Растеряева улица». Играл он там чиновника, который живет до такой степени скучно и бесцветно, что даже его серую душу охватывает тоска. Помню, как ругает он свою кухарку. Ее чудесно играла Варвара Николаевна Рыжова. За то, что она не сказала ему о том, что на соседней улице крыса сдохла. Михаил Михайлович, чуть не вываливаясь из окна, в приступе дикой ярости разносит свою кухарку. И все это было бы комично, если бы этот эпизод не имел оттенка грусти. Грусть за человека, дошедшего до столь низкой степени упадка, рождала игра Климова. Так не театрально, жизненно понимал комическое Климов. Помню, я, пишет дальше Яблочкина, Климова Лыняева, Климова Городулина, Климова, Телятева, какие это разные люди. Ибо неожиданно, необычно, каждый... Как это хорошо и правильно сказано, лучше, пожалуй, и не скажешь. И действительно, вот что бы ни играл Михаил Михайлович, для меня, по крайней мере, он был всегда такой настоящий, что я даже не замечала, что это в театре. Вот как бы стиралась с грань сцены и публики. Была сама жизнь. Михаил Михайлович очень любил и ценил широкий зритель. Много. Бесконечно много у Михаила Михайловича было встреч с народом. Он сам всегда с удовольствием на это шел. И концерты на фабриках и заводах, и в воинских частях, и у студентов. И каждый раз, как только публика его видела, она его встречала громом оваций. Не просто аплодисменты. Вот участвуют такие-то, роли играют, исполняют такие-то. Мы играли сцену из «Волков и овец». А вот гром аплодисментов всегда был на его выход перед народом. Я эту роль играла в театре, много лет играла, и вот за что я в своей жизни ему бесконечно благодарна, что он был всегда, невзирая на наши чудесные отношения, он был всегда очень требователен, играю ли я в театре или я играю с ним в концерте, очень был взыскательным, очень был справедливым и необычайно добрым. И, пожалуй, доброта с некоторой такой смешинкой всегда в глазу, какое-то всегда ясное лицо, ясные, открытые, большие, озорные глаза. Судьба нас разлучила. В 41-м году война, и Михаила Михайловича вместе с его верным другом, товарищем, его любимой женой Раисой Романовной Райзен, с группой московских артистов, ведущих, увезли в город Тбилиси, а нас эвакуировали в Челябинск. И вот там мы получили страшную весть о его кончине. Да, 1942 год, 9 июля, не стало Михаила Михайловича. Очень хорошо Владимир Иванович Немирович Данченко написал в некрологе памяти выдающегося артиста. Да, пишет он, это был актер. Актер прирожденный. Актер, о котором поучительно было бы делать доклады. Это то, что называется комедийный актер чистой воды. Милый Михаил Михайлович, Мих, вот вас давно уже нет среди нас, но если бы вы знали, как нам вас недостает. Мы вспоминаем, Михаил Михайлович, вспоминаем, но нашу грусть всегда сопутствует какая-то улыбка, потому что он так любил жизнь, он так радовался жизни, и он так любил всех нас, и мы его будем помнить, пока бьются наши сердца.
Так это вы про бешеные деньги,
я про бешеные деньги. Я понимаю, что вы получаете.
Мне хочется.
Как хочется.
Мне хочется рассказать о Михаиле Михайловиче немножко пораньше. Самое начало 20-х годов. Тогда была поставлена в Малом театре такая пьеса «Татьяна Русских и Иван Козырь» Смолина. Михаил Михайлович там играл очень маленькую, вот именно эпизодическую рольку такого французского капиталиста. Ну, это были начало 20-х годов, и тут очень интересно было то, что Михаил Михайлович умел в каждом образе, особенно советских драматургов, в каждом образе, который он играл, подчеркнуть именно то, что было тогда очень важно и очень нужно для тогда молодого советского зрителя. Это не значит, что он ходил, он играл с какой-нибудь невероятной цепью, играя купца и так далее. Нет, он очень тонко и очень остроумно подчеркивал те черты капиталиста, которые могли бы очень многое сказать новому советскому зрителю. Вот именно в этой маленькой рольке, в такой пьесе, как «Татьяна Русских» и «Иван Козырь», этими очень маленькими штрихами Михаил Михайлович блестяще рисовал вот этого французского француза-капиталиста. Затем мне пришлось играть вместе с Михаилом Михайловичем в «Любови Яровой». Он играл Елисатова. И вот этот его Елисатов внешне очень благообразный, с его очень уже большой фигурой, но необычайно вертлявым всем телом. Вот эта вот вертлявость этого Елисатова, этого, в конце концов, очень некрасивого, ненужного и омерзительного с нашей точки зрения типа, вот Михаил Михайлович подавал тоже очень тонкими чертами, ничего не нажимая, нигде не выдавая вот того идейного, что ли, той идейной направленности в образе, которую делал Михаил Михайлович. Но он это делал так тонко, что противно было с ним играть, противно было его прикосновение, противно было вот рядом с ним сидеть, несмотря на то, что Панова была в сущности из того же как будто лагеря. Но тем более было страшно, когда Панова должна была вместе с Елисатовым спасать свою жизнь, свою шкуру, уезжая из Советской России. Вот, понимаете, эти необычайно тонкие его нюансы в роли, которые он умел так хорошо подать, вот это было отличительной чертой у Михаила Михайловича в его творчестве. И интересен был его в «Ревизоре Земляника». Вот уж действительно без масла влезет. Необыкновенный совершенно образ. И замечательно было, когда, я не могу забыть этой фразы, когда к нему обращается Хлестаков, Степан Кузнецов, и говорит: «А кажется, вы вчера были немножко ниже ростом». И Михаил Михайлович, этот огромный и нелепый, «Очень может быть». Вот это вот очень может быть и его присядка. Ну, это невероятный хохот в публике, и это было удивительно, опять-таки, сделано с очень таким большим мастерством, и ни в коем случае никакого нажима и никакого комикования не было, а было так, что весь театр умирал с хохоту, когда вот шла эта сцена Хлестакова и Земляники. О Растеряевой улице тут уже Софья Николаевна говорила, но интересно было, что Михаил Михайлович очень долго не соглашался играть эту роль. Никак. И режиссер спектакля Нароков Михаил Семенович очень его уговаривал именно сыграть этого Толоконникова. Михаил Михайлович говорил, что у него нет этих красок, что он не может это сыграть. Он был необыкновенно в этом отношении строг к себе, к своему искусству, к своему мастерству и к своей ответственности перед театром за то, может ли он это сыграть, как он это сыграет, и будет ли это достойно малого театра. Вот это была тоже одна из отличительных черт Михаила Михайловича. И, наконец, он после очень долгих уговариваний сказал: «Я попробую, я попробую». И на репетициях он стал пробовать, но он стал пробовать так, что мы, играющие с ним, не могли удержаться от хохота. Это был совершенно, ну, отвратительный тип, отвратительный образ, весь какой-то он слюнтявый, не знаю, грязный какой-то. И вместе с тем, понимаете, это Михаил Михайлович, который такой был всегда элегантный и так далее. Вот грязный какой-то, и какой-то, понимаете, весь он у него к каждому слову была одна и та же присказка, и все время у него была привычка. Вот это вот. Это и раздражало, и вместе с тем это было невероятно типично. Вот для этого самого образа, вот для этого самого чиновника и для этого самого страшного мужа для чудесной Липочки, которую великолепно играла Белёвцева. И действительно хотелось всеми силами и всеми мерами помочь ей убежать от этого ужасного мужа. И вдруг бешеные деньги, Телятев, очаровательный, совершенно, ну, чудесный, обаятельнейший Телятев. Вот Телятев, он Телятев
играл. В 34-м году он
был. Это 30, да, начало 30-х годов. Начало 30-х годов, да. И когда он приходил к Лидии с букетом, есть виноватому прощение или нет, это было так обаятельно, это было так чудесно, когда из-за двери выглядывал сначала букет, а потом он. Но его физиономия, его вся фигура, его очаровательная совершенно какая-то, ему, именно ему присущее обаяние, ну, делало его Толоконников и Телятев. Такая разница, такой громаднейший диапазон дарования, в конце концов. Но обаяние было, лоск был, изящество было в этом Телятеве. И вместе с тем его в последнем акте разговор, когда он говорит, что у меня ничего нет, у меня только яма впереди, долги. Кроме долгов у меня нет ничего. Но такой, как он, мог действительно где угодно и у кого угодно взять взаймы денег сколько угодно, потому что ему дали бы. Ему бы дали, такому, как он, Телятев, как он играл. Мне не пришлось с ним играть «Волки и овцы». «Волки и овцы» уже играла другая актриса, когда он играл Лыняева. Но так как я все-таки играла раньше Глафиру, то я невольно, конечно, приходила и смотрела и репетиции, и смотрела спектакль с ним. И вот это вот полное и абсолютное ничего не желание делать, это лень страшная, которая сквозила в его глазах, в его жестах, во всем его облике. Боже мой, только дайте мне поспать после обеда, больше мне ничего не надо. Ну, так что так тоже было чудесно, и так это было тонко сделано, что мне казалось, что... Ну, просто мне было очень жаль, что я не играла с ним. А что у меня был другой партнер, тоже очень хороший и очень интересный партнер. Но мне было очень жалко, что я перестала играть Глафиру, и он играл с другой исполнительницей. И вот в самом начале я пропустила это. В самом начале еще до, сейчас же после Любови Яровой, был очень интересный спектакль «Огненный мост» Ромашова. И Михаил Михайлович играл очень небольшую роль адвоката Дубравина. Блестящий внешне, Но вы ясно чувствовали, ясно слышали, несмотря на то, что он никогда на сцене у него не было ни одного такого адвокатского монолога, адвокатского, понимаете, выступления, что ли. Но вы ясно чувствовали и представляли себе, что он может говорить в суде, как он может трезвонить в суде и трезвонить так, что, я не знаю, действительно, может быть, оправдают, может, не оправдают, это ему совершенно все равно, но вот этот трезвон, это бесконечное количество каких-то невероятных трескучих фраз, это можно было слышать, несмотря на то, что он на сцене не произносил этих монологов. Настолько, понимаете, опять был тонко уловлен вот этот вот адвокатский, царского времени адвокат. Великолепно играл. Это... Материал-то был, понимаете, не очень, чтобы уж очень. Тоже надо сказать. Но, тем не менее, актеры того времени, как Вера Николаевна Пашенная, например, как тот же самый Михаил Михайлович Климов, они могли, как Варвара Николаевна Рыжова, Евдокия Дмитриевна Турчинина, вот нам пример, что ли, взять, да как, не знаешь, как взять пример. Понимаете, они могли из довольно посредственных пьес, это мы сейчас думаем, что это были великолепные пьесы. Нет. Пьесы были посредственные. Пьесы были не хуже того, что сейчас. Но актеры своим мастерством, своим талантом делали из этих пьес великолепные спектакли. И вот таков был Михаил Михайлович Климов. Вот, например, «Слава» Гусева. Не уж бог знает, какая пьеса. Михаил Михайлович играл небольшую роль старого актера. Он играл так душевно, так тепло, так как-то, я бы сказала, знаете, как-то прозрачно даже. Пьеса была в стихах. Ну, и он пел в одном акте, он там пел. Причем надо сказать, что он был не первым исполнителем, он был вторым исполнителем. Первым исполнителем был Николай Капитонович Яковлев. Но тогда это не считалось, первый, второй и так далее. Оба были на равных, как сейчас говорит один наш режиссер, на равных. Да, действительно, это было на равных. У одного было одно, у другого было другое, но у обоих это было великолепно. И вот Михаил Михайлович пел. Пел он задушевно, замечательно, чудесно. Я не так много бывала у него в доме, но я всегда вспоминаю это время, когда я была у него, такого хлебосольного хозяина, такого очаровательного совершенно хозяина, и остроумного, и веселого, и ласкового. Я такой он вот передо мной стоит. Вот таким я его все время помню у него дома. И мне очень дорого его большая очень дружба и большая любовь к тем летчикам, которые были в те годы. Вот перелет через Северный полюс, вот Чкалов, с которым он был необыкновенно дружен. И когда Чкалов погиб, то Михаил Михайлович переживал это как утрату своего очень большого друга. Вот все эти его жизненные качества и вместе с тем его потрясающее совершенно мастерство, тончайшее мастерство, вот это вот и был Михаил Михайлович Климов.
Я очень высоко ценил Михаила Михайловича как замечательного актера, любил его как человека и как старшего своего товарища. Мне кажется, что Михаил Михайлович принадлежал к тем актерам, которые родятся. Природа одарила его талантом драматического актера. Но это не значит, что он как бы пользовал только свой талант. Он очень много работал и много трудился над своими ролями. Да, он влезал в шкуру, в кожу действующего лица, которое он изображал, но он заботился также и о всем, чтобы этот характер, содержание этого характера приобрело такую и, с одной стороны, обобщающую, а с другой стороны, наиболее убедительную форму. Он занимался вопросами пластики своего персонажа. Он не везде одинаково ходил, значит, он поправлял свою походку, он менял свою походку. Вот здесь говорили о том, как он иногда менял и свое тело в той или иной роли. И его, то, что он пользовался малым гримом, но тем необходимым гримом, который ему был удобен для того, чтобы наиболее ярко выразить тот характер, за который он брался изображать. Что его отличало? Мне кажется, что необыкновенно все-таки правдивость. Правда жизни ему была свойственна в каждом характере, который он изображал. И к этому прибавлялись элементы художественной театральности, которые нисколько не мешают. И здесь не встает вопрос об актере представления или переживания. Он был актером и переживания, он пользовался и некоторыми элементами актера представления. И это только добавляло его могучий, интересный талант. Что поразило меня вот в первой встрече с Михаилом Михайловичем? В репетиции «Горе от ума» мне больше всего приходилось репетировать с проф. Михайловичем Садовским, который являлся первым исполнителем Фаусом, а Михаил Михайлович считался вторым. И вот когда он пришел на генеральную репетицию, я встретился с ним, что я почувствовал, что мне необыкновенно удобно. Вот это чувство партнера, что не во всех актерах имеется. Заботе о партнере больше, чем иногда о себе. Может быть, это и стихийно, но это принадлежало Михаилу Михайловичу, Климу такое качество. И это его ставило ближе к современной актерской технике, к тому, что мы сейчас, может быть, и не совсем справедливо, но называем как бы там интеллектуальным или современным актером. Но он это нес в себе, он этим интересовался. И каждый характер, с которыми пришлось мне с ним вот вместе играть, и безвиноватый Дудукин, и Фамусов, замечательный Фамусов, такой тоже хлопотун Фамусов, и бесподобный, конечно, Городулин на всякого мудреца довольно простоты. Я назвал три роли. Я вот встречался в этих пьесах с ним вместе не один раз. И я не могу сказать, что он играл только самого себя. Нет. Он играл характеры, но он был предельно правдив. Он был им. В этих характерах он ничего не тужился, не менял, не представлял, а он был в шкуре, как говорил Щепкин, этих характеров. Так что в это соединение таланта с трудолюбием, с интересом к жизни, вот, Елена Николаевна, говорила о дружбе со Чкаловым, с Валерием Павловичем. Да, он приходил на спектакль, я помню, «Горят ума», и бывал в уборной, за кулисами. И, кроме того, еще одна черта. Когда он оказался в Тбилиси во время войны, а мы были в Челябинске, я получал от него письма. Эти письма были лирические и патриотические. Он необыкновенно скучал о коллективе Малого театра, очень жалел, что он оторвался вот с этим как бы золотым фондом, когда уехали в октябре месяце, раньше нашей эвакуации в Тбилиси, ряд актеров художественного и малого театра, и там же был Владимир Иванович Немирович Данченко. И он писал о том, что вот уже он собирает чемоданы для того, чтобы приехать к нам в Челябинск еще до возвращения нашего в Москву. Он писал необыкновенно грозные слова о тех фашистских захватчиках, которые тогда уже захватили очень много нашей территории, но он верил, как и многие, как и все мы почти верили в победу. Мы ждали его, я ждал его с нетерпением, можно сказать. Но вдруг вот известие то, так его и оставили, похоронили в Тбилиси. Воспоминания об этом замечательном актере и человеке, и каждый из актеров, который с ним встречался, да, он был вместе с тем и скромен. Необыкновенный, вот и страстный, и скромный, и деликатный, и необыкновенно как-то последовательный в своих действиях, в отношениях к своей профессии, к своему труду, к своему родному малому театру, который он тоже, конечно, очень ценил и любил коллектив и передавал поименно многим товарищам своим приветы из Тбилиси. Вот такой светлый образ и веселого человека, и доброго человека, и талантливого большого актера останется в память всех, кто с ним встречался, и я сохраняю такую светлую о нем память. Спасибо. Gracias.